Глава 4. Наступила голодная зима 41-го. Лиза, вспомнив обещание капитана, пошла в комиссариат. Тот встретил ее недовольно. «Я же сказал, прийти через неделю. А ты где была? Все вакансии разошлись». Лиза молча развернулась, чтобы идти обратно. «Да погоди ты!» — с досадой сказал капитан. «Вот». Возьми направление в столовое госпиталя. Посудомойкой. Когда уже Лиза, поблагодарив капитана, ушла, он пробурчал себе под нос. «Не меня надо благодарить, а твоего мужа. Считай, что своей смертью он тебя от голодной смерти спас». С гибелью Александра в душе Лизы поселилась какая-то холодная пустота. Теплилась там только обида на Бога за Сашу. В церковь ходить перестала. Но все же, когда проходила мимо храма, то останавливалась и подолгу стояла в задумчивости. Храм был тем местом в их жизни, где они, по сути дела, провели последние счастливые минуты. Как-то раз, когда она стояла возле храма, у нее появилось ощущение, что ее Саша сейчас там, и ждет ее. Она без раздумий вошла в храм и огляделась. Саши, конечно, она не увидела, но ощущение, что он именно здесь, не пропало. Лиза купила свечку и пошла к заупокойному кануну. Поставить свечку было некуда, так как весь канунный столик был заставлен ими. Тогда она зажгла свою свечу, прошла к иконе Александра Невского, поставив перед иконой свечу, она вопросительно посмотрела на святого князя, спрашивая про себя: «Святой Александр, мой Саша с тобой?» Ответа она не услышала. «Молчишь», — с горечью вымолвила Лиза. «А что мне делать?» Последние ее слова расслышала рядом стоящая старушка. «Надо тебе, сердешная, пойти к батюшке на исповедь. Тебе сразу станет легче. Вон там, в правом пределе, идет сейчас исповедь». Лиза направилась в указанном старушкой направлении. Там, возле аналоя, с лежащими на нем Евангелием и крестом, стоял еще не старый, лет 55, но уже сгорбившийся седой священник. Люди подходили к нему и что-то говорили, а он, казалось, не слушая их, а стоял как-то безучастно, никого не замечая. Когда прихожанин наклонял голову, он молча, как бы механически накидывал на нее епитрахиль и осенял крестным знаменем. Подошла очередь Лизы. Она стояла перед священником и молчала. Он тоже молчал. Неизвестно, сколько еще бы продлилось это молчание, если бы священник не заговорил первым. «Что же вы молчите? Вы пришли исповедоваться?» «Нет», — коротко ответила Лиза. «А для чего вы тогда пришли? У вас какой-то вопрос ко мне?» «Нет», — снова ответила Лиза. «Нет», — удивленно повторил священник. «А что тогда?» «У меня погиб муж, и я больше не хочу жить», — с вызовом произнесла Лиза. Священник задумчиво сказал: «Я ведь тоже не хочу жить». Лиза растерялась. В глубине души она надеялась, что священник ее будет утешать. «Да как же вы можете так?» — невольно вырвалось у нее. Лицо священника, передернувшись, искривилось, отчего на нем изобразилась некрасивая гримаса. Нижняя губа выпятилась и завернулась к подбородку, точь-в-точь, как у ребенка, собирающегося расплакаться. Осипшим голосом, видно, спазма сдавила горло, он произнес: «Могу. Я-то как раз могу». Больше он ничего не мог сказать, собирая последние усилия воли, чтобы сдержать слезы, но они, уже не спросясь, катились по его щекам. Священник весь как-то осунулся, окончательно потерял свой еще недавно величественный вид. «Что с вами, батюшка?» — прошептала испуганно Лиза. «Ничего», — ответил он. «Прихожу после службы домой, а там ничего. Одни развалины. Нет больше моей доченьки. Нет моей доброй Танюшки. Я говорю: Господи, почему дитя мое там, под развалинами? Почему не я? Почему?» Требовательно обратился он уже к Лизе. «Не знаю», — ответила Лиза с жалостью, посмотрев на священника. «Вот и я не знаю», — печально вымолвил священник, и Лиза в смущении отошла от аналоя.